Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, Божьим промыслом совпало, что и этот час нашей программы посвящен недавно почившему преснопамятному архимандриту Кириллу Павлову. Именно он, участник и герой Великой Отечественной войны, в день памяти и скорби стал героем авторского радиоцикла Александра Плотникова «Радиопортрет». В заключении часа вы услышите чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятницы, Третьей Седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона, как всегда, будет протоиерей Александр Шаргунов.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM.
Сегодня мы начинаем серию передач «Радиопортрет», который мы посвятили великому старцу, архимандриту Кириллу Павлову. Голос, который вы сейчас слышите, принадлежит великому русскому певцу Ивану Семеновичу Козловскому. С ним отец Кирилл не раз встречался в Троице-Сергиевой лавре, и в исполнении которого любил слушать колядки и духовные песнопения. Пусть эта мелодия станет лейтмотивом нашего радиорассказа о великом русском старце. Архимандрит Кирилл в миру Иван Дмитриевич Павлов родился в деревне Маковские Выселки Рязанской губернии 8 октября 1919 года, в день преподобного Сергия Радонежского. Родители новорожденного младенца решили дать ему имя Иван, так как на следующий день, 9 октября, церковь отмечала память апостола Иоанна Богослова. В крестьянской семье Павловых Дмитрия Афанасьевича и Параскевы Васильевны было 5 детей, 2 брата и 3 сестры.
Они были крестьяне, очень такая трудовая семья. Но мама у батюшки Параскевы Васильевны, она была такой болезненной уже женщиной. И батюшка говорил, что мама очень часто так вот лежала, не маществовала. И папе приходилось трудиться много. Ну вот сельским хозяйством занимался. Но батюшка говорил, что папа у меня был таким, видимо, разумным и уважаемым человеком, потому что жители Вылетовки или там Макова приходили за советом, за каким-то таких, какие-то разрешить какие-то вопросы.
Вспоминает Любовь Владимировна Пьянькова, помощница архимандрита Кирилла на протяжении 40 лет.
А мама обладала необыкновенной добротой, которая тоже, вот, наверное, тоже по линии мамы тоже батюшке передалась, потому что батюшка был очень внимательный к каждому человеку, и такой вот был любвеобильный, и такой тоже милостивый. Любил радоваться природе, животным, птичкам, людям. Вот батюшка был такой радостный очень человек.
По праздникам в избе Павловых пахло пирогами. Но очень скоро в такой большой семье пироги заканчивались. А через день маленький Иван выкладывал на стол несколько пирожков, угощая своих сестер. Когда мама спрашивала, что ж ты, Ваня, сам не съел? «Мне радостно, когда другие скушают», — отвечал маленький Ваня. Этот случай мне рассказала племянница отца Кирилла со слов ее матери Анны Дмитриевны, сестры батюшки.
Они были глубоко верующие, благочестивые люди. Папа пел в церковном хоре, батюшку крестили в этом храме Рождества Богородицы в Макове, который не закрывался и до сих пор служит в этом храме. Впоследствии самую первую проповедь он сказал в этом храме, в котором его крестили.
Ну а в детстве маленький Ваня, несмотря на то, что храм отстоял от деревни на несколько километров, посещал божественную литургию и часто исповедовался. После окончания начальной школы Иван Павлов переехал к старшему брату Адриану Дмитриевичу. Он работал учителем в школе, которая находилась далеко от родной деревни, примерно в 20 километрах. В этой школе Иван и продолжил обучение в старших классах.
Батюшка со своими родственниками поддерживал такие очень тесные отношения, и он всегда каждый год на пасхальный, который до отдания Пасхи, всегда выбирал время и всегда ездил на родину, чтобы послужить панихиды на могилках своих родителей. И вот он нам показывал, здесь стоял наш дом, вот это дорки, в которые мы ходили с лесной ягодой. Вот тут, говорит, были барские сады, в которых росли яблони. Еще батюшка вспоминал, что очень сладкие груши. Все это батюшка любил свою родину.
А как встретил отец Кирилл войну?
После окончания Касимовского техникума, в 37-м году он закончил этот Касимовский техникум, а в 38-м году его призвали в действующую армию. В армии он служил на Дальнем Востоке, город Барабаш. Его в 41-м году, в октябре месяце, должны были демобилизовать. А в день войны, 22 июня, это был воскресный день. Батюшка в то время еще не знал, что это день всех русских святых в земле российской, просиявших. У него была увольнительная из части. У него был, видимо, друг тоже такой, который любил природу, и он говорит, что мы с ним всегда ходили в наше увольнение не куда-то там в парк или гулять, а мы ходили на залив Петра Великого. И батюшка говорит, что это очень красивое зрелище. Вот сидишь, говорит, на берегу этого залива, и в течение, например, часа вода может на полкилометра отойти от берега, а потом в течение другого получаса она должна, прилив происходит. И такое красивое зрелище. Мы, значит, сидим на берегу этого залива Петра Великого, и вдруг смотрим, люди как-то засуетились, бегают туда-сюда, такая какая-то суматоха началась. Но мы говорим, надо что-то, может, случилось, надо будет пойти и узнать, или в час нам уже надо возвращаться. Все говорят, люди бегают, война, война. Их часть сразу не отправили на фронт, потому что в то время еще вопрос решался, не откроется ли второй фронт. Все-таки вопрос как-то этот был решен, второй фронт не открылся, и их в сентябре месяце, вот всю их часть эшелоном отправили уже на фронт. первое, значит, вот сражение, станция Балагое, это Волховский фронт, вот там он, значит, принимал участие, и где-то там, в районе станции Балагое, он вот получил первое ранение. Ну, а после госпиталя он опять, значит, в свою часть вернулся, и вот они уже там Тамбов освобождали, участвовали в боях, наверное, за Липецк, и вот, значит, и они уже подошли к Сталинграду.
Владыка, а каково соотношение помощи Божией и человеческих усилий в победе?
Да, отношения взаимосвязаны. Значит, с одной стороны, нужно проявление самой воли человеческой, которая была направлена бы к тому, чтобы совершить победу. То есть все, что необходимо со стороны человека.
Вы слышите архивную запись преснопамятного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Снычева.
А вот когда не хватает человеческого, тогда приходит помощь Божия. И эта Божия, конечно же, она пришла. Пришла в самые тяжелые минуты, особенно если взять, скажем, Сталинградскую битву. Ведь как-никак враг ведь дошел до пределов нашей матушки Волги. И могло произойти окружение, скажем, Москвы, со стороны, так сказать, Урала и других местностей, таким образом, как говорится, Русь понести большие потери и вообще может было бы быть оккупированным. Но в этом-то и была и сила нашей со стороны верующей массы, и со стороны воли Божией, которая вняла мольбам верующего народа.
Когда готовилась битва за Сталинград, батюшка говорил, что настолько близко были вот эти передовые, что, говорит, вот мы в своем окопе слышали речь немецкую. То есть это вот совсем, то есть вот представляете, какое было расстояние небольшое, при этом из окопа нельзя было на сантиметр поднимешься, снайпер сразу снимет человека. И с нашей стороны такие же снайперы были. Но, говорит, по неписанному закону кухни приезжали к ним и к нам раз в сутки ночью. Почти что месяц вот мы стояли вот в этих окопах, такое вот там, в снегу.
Противостояние.
Противостояние. А потом, говорит, уже вот все-таки наши, говорит, военные уже вот план, видимо, разрабатывали вот этого наступления. И, говорит, начиналась вот эта артподготовка.
Мне посчастливилось в 1989 году встретиться с отцом Кириллом в Троице-Сергиевой лавре и снять на кинопленку интервью, в котором батюшка вспоминает свои военные годы.
Вспомните, пожалуйста, вот что-нибудь из вашей Сталинградской битвы, когда вы были под Сталинградом.
Ну, мне припоминается январь месяц, слушайте, вот, да, когда... Мы находились так недалеко по Сталинграду, а как известно, Сталинград там степя, да. Мы на открытом месте стояли. Январь месяц, да. Но спасибо, слава, так сказать, благодарение Богу, то, что зима в том году была очень снежная. Снегу было метр на два. Да. Мы прям стояли вот на переднем плане. Вот там немцы, может, так, ну, метров 400. И наш передовой план, да. Поэтому зажигать что-нибудь для отепления невозможно.
То, что костер или
что-то? Костер, нет. То, что дым появится, да. У нас были «Катюши», были такие страшные были. А у них были «Ванюши», были, да. Так сразу, значит, на это место сейчас накроет «Ванюши», да. Поэтому мы уже целый месяц вот так из снега себя, вырежь, такой окопчик, да, и набрали немецких трофейных одеял, шинели, ну и вот так целый месяц и лежали в этих снежных окопах, да. пищу нам только раз привозили в сутки, уже когда стемнеет, кухня подъедет, берем свой котелочек в темках, идем, наливает там и быстро, во свояси, хлеб мерзлый, так, пайку получше, да. Во время войны, значит, после Сталинградской битвы, во время одних занятий я нашел растрепанное Евангелие возле одного разбитого дома. И с этим Евангелием я уже не расставался во все дни жизни своей, да, в армии. Читал Евангелие, да, и получал такое полное духовное удовлетворение, утешение, и, знаете, оно меня успокаивало. Если до этого какие-то были иногда, все-таки такие были минуты, и какое-то переживание такие, так, какое-то омрачение такого, да, то после этого, да, вот когда Евангелие, у меня на душе радость была, да. И по поводу вот войны, у меня просто уже ясно такие утвердились мысли, да, что война – это просто вследствие грехов, вследствие беззаконий человеческих.
Когда снималось это интервью в 89 году для телевизионной передачи, посвященной Дню Победы, я постеснялся напрямую спросить отца Кирилла, тот ли он сержант Иван Павлов, именем которого назван дом в Сталинграде, ставшим непреодолимой крепостью для немцев на пути к Волге. Но сейчас, наверное, настало то время, когда этот вопрос можно задать людям, которые хорошо и близко знали батюшку. Наш собеседник – игумен Сергий Амуницын, настоятель храма Спаса Нерукотворного в поселке Клязьма Пушкинского района Московской области. Его судьба тесно связана с отцом Кириллом, который стал его духовным отцом с самого детства. А вы жили в Сергиевом Посаде?
А я жил в городе Щелково.
А почему так далеко вы решили ездить?
А дело в том, что в свой храм приходской, в который я ходил с детства, было ходить запрещено. За мной была установлена слежка, так как молодым людям не разрешалось посещать церковь. В храм я стал самостоятельно ходить с 80-го года, но потом уже кто-то из наших близких соседей написал в школу, что как эта школа допускает, что молодые люди, школьники ходили в церковь.
А сколько вам было тогда лет?
Мне было 12 лет. Так как нельзя было в округе ходить в церковь, следили и смотрели, то я ездил либо в собор Богоявленский, либо в Троице Сергиеву Лавру. Даже доехать до Лавры было затруднительно, не хватало, бабушка была тоже пенсионерка, мама, вот они все работали, поэтому я с трудом добирался до Лавры. Благодаря только жертвам бабушек наших приходских, которые знали, что я люблю ездить в Лавру, давали милостыню, как бы мне, вот, которой хватало и на свечи, и на просворы, и на записочки, и даже купить иконочку.
Ну вот и произошла ваша встреча в Лавре с отцом Кириллом. Как это произошло?
Это было 2 мая 1984 года. Хотя в проходной было трудно пройти, как-то вот, видимо, покров Божьей Матери и помощь преподобного Сергия довели меня до посылочной. Я хотел батюшку с вами побеседовать. Вот, он, проходите. Он посадил меня, и такой беседы, которую мы беседовали, у нас больше никогда в жизни не было. Была очень обстоятельная, большая беседа, где мы познакомились близко очень. Вот, эта беседа памятна тем, что батюшка подарил мне, спросил, Евангелие есть? И нет, вот тебе Евангелие. Было такое в зеленой обложке, на папиросной бумаге, мелкое Евангелие. И молитвослов есть? Нет. Но были переписаны, конечно, уже от руки молитвы, но это хотелось что-то печатное иметь. Тоже нет. Вот тебе молитвослов. Псалтырь есть? И нет. Вот тебе псалтырь. Календарь на этот, 84-й год был такой, с Успенским собором Владимира. И в конце он подает мне пасхальный подарочек. Такой был пакетик небольшой. В этом пакетике была шоколадка, были иконочки, были конфеты, грецкие орехи, как сейчас помню, и красненькое пасхальное яйцо. Я думал, даже оно деревянное, оказалось, оно было куриные, только сверху была наклеена иконочка «Воскресение Христово». Она так изумительно была оформлена, что даже не подумал, что это яйцо настоящее. Думал, что деревянное. Когда дома привез, узнал, что она и не стал, все равно здесь его не стал, отложил. И с 84 года по сейчас оно у меня сохранено внутри. Когда его берешь в руки, там стучит желток высохший. Вот. Но память о батюшке через это яичко до сих пор, связь у меня с 2 мая 84 года до сих пор сохранена. Что мы очень живем бедно, батюшка полез в карман, и оттуда вынул такой небольшой сверточек. И передал мне в руки, говорит, ну, купи что-нибудь себе поесть. Доехал до дома, не разворачивая его, отдал бабушке, бабушка проверила, там было трешницы, мне по 3 рубля такие были, еще советские. Uh-huh. Вот, было 102 рубля денег. Бабушка говорит, за эти деньги, бабушка сказала, мне надо работать, мне где ты взял? Я, ну, мне батюшка дал. А на что ничего не купил себе по дороге, там не стратил. Я, да зачем? Я дал тебе, если мне надо что-нибудь, ты мне сама дашь. Ну и бабушка убрала их и купила на эти деньги свитер такой теплый мне для... Вот, и он долго хранился, как память о батюшке.
Отеческую заботу вы, наверное, почувствовали, да?
Безусловно, эта забота присутствовала батюшкина, потому что было видно, что он отечески старается опекать, назидать и укреплять веру. Старался ездить, конечно, раз в 2 недели обязательно. Вот. Батюшка подходил на исповедь, и потом он начал меня приглашать на правила, которые у него в келье совершались в 12 часов дня.
Отец Сергий, а как пришло к вам вот, решение принять монашество, и когда это произошло?
Ну, к этому как-то все дело шло. Вот. Так как я в Лавру уже начал ездить и общался с отцом Кириллом, батюшка же меня предупредил, что тебя в армию не возьмут. А когда стали повестки приходить, вот когда мне было уже 17-18 лет, ну, как батюшка так сказал, что меня в армию не возьмут, а повестки приходят уже чуть ли не с ложкой, не с вилкой, там, со скими, чуть ли не с вещами уже. Вот. А батюшка твердо сказал, что тебя в армию не возьмут, и ты будешь служить в храме. Я трудно, конечно, мог это представить себе, но потом в итоге, когда была последняя комиссия, в военкомате, и был признан негодным в службе в армии, только в военное время. Если, когда я вышел с военкомата, сразу вспомнил слова батюшки отца Кирилла, что он батюшка так и сказал мне.
В 90-м году отец Сергий принял монашеский постриг. Ну, а восприемником при постриге, конечно, был отец Кирилл, что еще больше сблизило молодого человека со старцем. Да не случайно говорят, духовное родство бывает ближе кровного. Возможно, именно поэтому отец Кирилл и открыл свою тайну своему духовному сыну.
На День Ангела, когда я подошел к батюшке и спросил его, батюшка, ну, пожалуйста, скажите мне, вот тот еврей Павел, который был в Сталинграде, вот дом Павла, все, он как всегда по привычке брал за руку, вот, смотрел пристально в глаза, улыбаясь, говорил, да, отец Сергий, да. Но ты только никому об этом не говори, чтобы это не сказать. Потому что я могу сказать, а другим нет. Вот так отец Кирилл завершил свою фразу. И, конечно, это располагает к тому, что из батюшкиных уст я услышал и вот это такие слова. Это был 97-й год, наверное, даже, 97-й.
Иногда говорят о том, что и сам отец Кирилл отрицал, что вот этот дом Павлова, это, в общем-то, он к нему не имеет отношения, и, так сказать, не в его честь его назван.
Да, по своему только смирению он так мог сказать, потому что, как рассказывали покойный отец Петр Бахтин, он подвязался, тоже учился там в свое время и ходил к отцу Кириллу на исповедь, отец Николай Самсонов, тоже насельник Лавры был, архимандрит, смотритель Троицкого собора, который скончался в 90-м году. Они подтверждали такой случай, что батюшка обещал никому ничего об этом не говорить.
Как узнали они, и в какой момент отец Кирилл все-таки решил открыть вот эту тайну?
Ну, узнали, они его знали молодым студентам, и он, видимо, с ними говорил на эту тему. И он простой русский парень, с фронта пришел. И, видимо, юноша тогда еще мог это делиться. Тогда он был просто юноша, студент. А когда он стал почтенным уже духовником, когда им уже серьезно заинтересовались, он, конечно, уже остался там сказать, зачем же это мне, не надо вот мне никуда везти, говорит. И никому не стал об этом говорить. Батюшка должен был дать обет молчания, что он не является героем Советского Союза. Он явился ему преподобный Сергий, как они рассказывали, эти вот двое, о которых я сейчас говорю. И преподобный Сергий сказал, ты будешь в монастыре. Ты закончишь учебное заведение. Вот. И поэтому отец Кирилл долгое время никому не говорил об этом. Но на то время, когда он был студентом, он, может быть, это как-то сказал, но это было никому было не важно, никто не Ваню дали, потому что это было молодое время, вообще тогда к церкви отношения были. А сейчас, когда поменялось, и церковь расцвела, и тут находят, что здесь Сталинград. И тот, кто выливал в Сталинграде, здесь жив, и лаврский, и духовник, и все. И, конечно, все заинтересовались, начали вот это, давайте наградим, давайте поощрим, давайте, а батюшка уже надо, не надо. И он начал говорить, нет, нет, я нигде не был, я ничего не участвовал, нигде не принимал ничего. Вот. А мне, как вот по состоянию того, как я являлся его духовным сыном, да, мы с ним, вот, ну ты же не пойдешь, ты на меня говоришь, я герой Советского Союза, я нет, батюшка, не пойду. Ну вот, я тебе могу сказать. Но так как он стал христианином после чтения Евангелия, он не стал вступать в партию. И как он был беспартийный, то он сразу же, конечно, находился в таких условиях, что его списали. И после этого он даже в военкомат заявлял, когда его приглашали на перерегистрацию. Вот напишите, он говорил, что Иван Павлов умер, что меня нет. И поэтому, конечно, для него он шел в монастырь не ради славы, а ради молитвы, ради покаяния, ради труда духовного.
Это какой был год, вот его поход в военкомат с тем, чтобы сказать о том, что вот умер тот Иван Павлов, его нет?
Это были года 50, после начала 60-х годов.
То есть самые вот 50, хрущевские 50, вот да. Эти вот гонения.
В 54-м году батюшка принял постриг в Лавре после окончания Академии Московской Духовной. И... можно сказать, вот начало, конец 50-х, начало 60-х, батюшку часто вызывали в военкомат. Во-первых, они узнали, что он стал монах Кирилл, он уже был не Иван Павлов, а монах Кирилл. Архимандритом стал 7 октября 1965 года в Троицком соборе Лавре. Отец, святейший патриарх Алексей I Симанский возвел их на 4 игуменов Лавры в сан архимандрита.
После беседы с отцом Сергием у меня появилось желание узнать другие дополнительные источники и свидетельства, которые раскрывают тайну сержанта Павлова. И такая возможность мне вскоре представилась. У меня состоялась встреча с членом Союза писателей России, священником Виктором Кузнецовым. Он 25 лет знал отца Кирилла и собирал документы, свидетельства очевидцев, фотографии, связанные с жизнью и деятельностью отца Кирилла. Итогом этой работы стали несколько книг «Старец», «Духовник» и «Батюшка».
Взял дом сержант Павлов, Иван Дмитриевич Павлов, и их пошла рота, а осталось 5 человек. А рота, это, знаете, 100 человек. Вот так. И, ну, это за эти 3 дня. Вот за то, что когда брали, когда оборонялись. То есть самые вот потери страшные, это у них ничего не было. У них ни минометов не было, ни пулеметов не было. У них только ружья были. А он ключевой был. Дело в том, что он стоял на такой площади, от которой прямая дорога вела прямо к Волге. Недаром у Паулюса, у генерала немецкого, или фельдмаршала, у него он значился этот дом как цитадель, крепость. У него вот в картах это называлось цитадель. Через 3 дня они уже послали туда лейтенанта Ивана Афанасьева с подкреплением. И уже с минометами и с пулеметами. И командовал лейтенант. Они уже вместе... Но он его был правой рукой, уже остался. А фактически Иван Афанасьев, и он книгу написал вот об обороне.
А как называется эта книга?
«Дом солдатской славы». Надо сказать, что книга издавалась в 60-е годы, когда уже НКВД, вот эти все эти силы, они уже двойника этого сделали, якобы, и, естественно, они уже свою точку зрения насмерть отстаивали.
По официальной версии, легендарный дом Павлова в Сталинграде был назван именем сержанта Якова Федотовича Павлова, который по идеологическим причинам больше устраивал послевоенную политическую элиту, чем герой Сталинграда, выбравший после войны монашескую келью. Яков Павлов вступил в партию, закончил высшую партийную школу, являлся депутатом трех созывов Верховного Совета СССР. Но вот народная молва на протяжении десятилетий отвергала официальную версию и утверждала обратное. Имя тому легендарному дому в Сталинграде – сержанта Ивана Дмитриевича Павлова. Сегодня после кончины архимандрита Кирилла Павлова попробуем приоткрыть тайную завесу над легендарным домом сержанта Павлова.
И, конечно, была редакция этой книги, и имя там, но Якова не было. То есть у него везде в книге, значит, сержант Павлов. Я сказал Павлову, а он сам даже чаще Павлов. Я сказал Павлову, Павлов мне ответил. Я послал Павлова и так далее. А вот человек, который действительно был близкий к отношениям с 80-х годов, и который лечил батюшку, который ему жизнь не раз спасал, кардиолог. И вот Александр Викторович Недосып, он засвидетельствовал, что батюшка ему рассказал.
Александр Викторович Недосып, известный кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Московского медицинского университета имени Сеченова, председатель исполкома Всероссийского общества православных врачей.
Больше всех мне запомнил свидетельство одной моей больной, Анны Александровны Будановой. Ее нет уже в живых сейчас. Жила ее дочка Женя. Здравствует, слава Богу. Вот она приехала в Сталинград чуть ли не в феврале, в марте 43-го года. Первые восстановители разрушенного города восстанавливают Сталинград. И прожила там очень долго. Я, говорит, прекрасно помню. Первую, которую даже назвать нельзя было мемориальной доской. Это листок бумаги с чернильными словами, сделанной надписью, заключенной деревянной рамочкой, простое стекло. Вот такая мемориальная доска висела на доме Павлова, и там было написано, что здесь, в этом доме, держали оборону такие-то месяцы, или как иначе, героические советские бойцы под командованием сержанта И. Д. Павлова. Вот эти две буквы «И», «Д», они все и сказали. Потому что звали отца Кирилла до постриго монашеского Иван Дмитриевич.
Александр Викторович, вы в беседах с батюшкой так или иначе затрагивали его военные годы.
Конечно.
Вот расскажите, что он вам рассказывал о своих военных годах?
Очень высоко ставил Жукова. И был знаком с Марией Георгиевной Жуковой. Но то, что я очень хорошо помню, это нашу длинную довольно беседу в Барвихе, в санатории, где он был после какого-то ухудшения состояния, и его определили вот в этот известный очень санаторий. И мы с отцом Кириллом гуляли по парку очень хорошему, и он стал рассказывать неожиданно для меня как-то. Помню, когда взяли Сталинград, когда после уже окончания битвы была ночь, он стоял на часах в городе, который был мертв, и трупный запах плыл. И ночь была безлунная, абсолютно темная. Вот тишина, запах смерти. Вот. И одиночество, он ощущал себя одиноким. Перед лицом смерти, наверное, охватил он такой ужас, который он никогда больше не испытывал. Подробно батюшка рассказывал, ну, более-менее подробно, конечно, как после того, как был опубликован приказ о награждении его звездой Героя Советского Союза. И было написано, что вот эти орденоносцы, герои принимаются в партию. К этому моменту батюшка уже понимал свое состояние, свое мировоззрение, и понимал, что в партию, которая исповедует атеизм, он вступить не может. Уже их имена были обнародованы в фронтовой печати, уже вся армия знала о героях. Когда он сказал какому-то политначальнику большому, не политруку, конечно, там выше было, там шла речь о армии, по-видимому, тот был совершенно, конечно, взбешен, поражен, и кричал на него, и бронил, и пугал, и кричал, в частности, «В десант пойдешь!» А десант – это те, кто на броне вступают первыми в расположение противника, их сбивают первой же пулеметной очереди, то есть это на смерть пойдешь. Ну, я, говорит, говорил, что, ну, десант. Вот. И уж он не знал, наверное, что его еще, как его еще напугать, но батюшку любили, и не только солдаты, но и вышестоящие, видимо, подвиг его был такой, что его уважали, ценили, любили, и заступились за него, и перевели его в другую какую-то часть, неподвластную уже этим командирам, этим политработникам.
И вот благодаря тому, что этот приказ не состоялся, он остался жив.
Да, конечно, конечно.
А потом еще выяснилось после войны, оказывается, он жив остался. Да он еще и в монастырь ушел, и они вот и придумали вот этого двойника. Вот это объясняется. Если отец Кирилл не сержант Павлов, почему он молчал? Первый, кто нашел бы способ сказать, что это не я, это был бы он. Причем во всеуслышание и все эти органы СМИ, и все коммунистические власти, они бы были бы страшно рады бы вот этому признанию, потому что он бы освободил их. Они бы ему предоставили бы все первые каналы бы, и телевидение, и радио бы. И он бы обязательно это сделал. Почему он это не сделал? А потому что он был в вилке всю жизнь. С одной стороны, он не мог сказать, что он сержант Павлов, не потому что ему пригрозили и так далее. Отец Кирилл очень отважный человек был, очень отважный. Просто тогда это праздник гордыни. Тогда он пропадает как монах, а тем более как старец. И второй момент. Он не может врать, лгать. Врать нельзя, чтоб ты не ты. И сказать я, что я тоже не могу. А третьего нет. Нет этого третьего. Было бы третьего, он с удовольствием бы. Вот тоже. Вот.
Есть такое мнение, что все-таки Иван Павлов, вот наш отец Кирилл, был награжден звездой Героя Советского Союза.
Но это уже было в конце 90-х годов. Они задним ходом ему выдали. А почему? А когда открыли часть там архивов, ну, после вот августовского 91-го года путча, то этот наградной выплыл. Это тоже доказательство, что отец Кирилл на самом деле сержант Павлов. Потому что опять же возникает вопрос, а за что ему дали героя? Ведь это самый высший орден. Это просто так не дают.
В книге «Батюшка», о которой мы уже сегодня упоминали, есть одно интересное свидетельство священника Николая Кравченко, который служит в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. Бывший военный и по благословению отца Кирилла, принявшего духовный сан. Как-то еще до принятия священства пасхальную ночь в Троицком соборе Лавры у него произошла неожиданная встреча с фронтовым другом отца Кирилла, ефрейтором-бронебойщиком Рамазановым Файзрахманом Зульбукаровичем, который был в числе защитников дома Павлова.
Мне нужен Ваня Павлов. А Павлов мне нужен. Павлов? Они удивляются, спрашивают. Мы не сразу собрали, кого он имеет в виду. Потом, уразумев, подумали, что он из числа поклонников батюшки. Один из тех, кто хотят что-то выяснить про отца Кирилла или что-то решить с ним. Когда они пробрались в алтарь, наконец, да, протиснулись, они подошли и говорят: «Батюшка, батюшка, вас там внизу ждет человек, хочет судьбу одного из ваших друзей узнать». Отец Кирилл, продолжая разоблачаться, не разобрал, спросил: «Каких еще друзей?» «Не знаю, он на старой фотографии его показывал». «А как он себя назвал?» «Татарином назвался. Надо было видеть его преображение». «Татарин? Где? Ведите меня к нему, где?» Мы быстро спустились вниз, я указал, вот он. Они крепко обнялись, точнее сказать, сцепились в крепком взаимном объятии. Потом молча разглядывали друг друга, постояли, похлопали еще друг друга и стали живо разговаривать. После этой истории я уже не сомневался. Были разные публикации, что он где не тот Павлов, а этот татарин был в доме Павла. Один из тех, кто там был, про него писали. Для меня эта встреча у меня на глазах. Самое главное доказательство. Этот человек, с которым отец Кирилл встретился, эта вот встреча и те военные из доказательств фотографии, мне сразу стало наглядно ясно, вот кто он такой, отец Кирилл в прошлом. Николай Седов, страница 480, из книги «Батюшка». Несколько лет назад я специально ездил в историческую библиотеку, чтобы ознакомиться с газетами 43-45 годов «Сталинградская правда», «Красная звезда» и убедился, что защитником дома Павлова, сержантом Павловым, является именно Иван Дмитриевич Павлов. Это человек, который исследовал это. И еще вот сильное свидетельство. Монахиня Вероника, она в Ярославской области. Пришла ко мне сестра Никомелидия. Мама ее из Сталинграда. Во время войны она работала в подвале разрушенного мелькомбината. Там бой был за каждый оставшийся еще дом. Она работала через дорогу, где стоял тот дом Павлова. Они пекли хлеб для наших солдат, а из оставшейся муки – лепешки, и под обстрелом ползком переправляли их через дорогу к нашим солдатам в окруженный немцами обороняемый ими дом. Вот так старшая сестра мамы ее погибла. Тогда мама этой инокини стала сама выпекать и переправлять эти лепешки в тот дом, в дом к солдатам Ивана Павлова. Когда мать Никомелидии узнала, что архимандрит Кирилл, тот самый сержант Павлов, мой духовник, она попросила взять ее с собой в лавру. Сказала, что хочет с ним познакомиться. Когда батюшка ее увидел, то ни о чем ее не расспрашивая, сразу сказал ей: «Иди ко мне, я хочу поцеловать руки твоей мамы». Поцеловал ей руки. Он сразу в ней провидел, узнал, кто она, откуда и чья дочь. И сказал еще при этом: «Я целую твои руки так, и ты поцелуй так же руки своей мамы». Дал ей подарочек, старенькой маме передал и свое благословение.
Говорит Москва. Сегодня, 2 февраля, войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Наши войска сломили сопротивление противника, окруженного севернее Сталинграда, и вынудили его сложить оружие. Раздавлен последний очаг сопротивления противника в районе Сталинграда. 2 февраля 1943 года историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск.
Отец Кирилл, а вот как вы считаете, почему при всей своей неподготовленности в те годы Россия все же смогла переломить ход войны и победить?
Победить. Думаю, что ни одно доброе дело без помощи Божьей не совершается. Только благодаря молитвам. Да. Прежде всего, надо вот заметить одну деталь, что война 41-го года, 22 ноября, июня, началась в воскресенье, в неделю всех русских святых. Это в то время было воскресенье, было в памяти всех святых в земле российской просиявшей. И несомненно, что святые угодники Божьи, конечно, которые любили свою родину, да, любили свой народ, они, конечно, Богу молились, да, вот о своей отчизне. И кроме этого, большой переворот, вот, поворот в успешность войны, это сделало то, что когда правительство начало открывать храмы.
Военные годы.
Да. Когда храмы стали открывать, да, то совершенно перелом был. Спасение России только в бою. В бою. Обратись, народ, и всем средством к Богу, да, ко Христу. И жизнь изменится, да, по-другому пойдет все. Христианская вера облагораживает человека. Поэтому христианство – это свет для мира и свет для человека в частности, каждого. Да. Поэтому вот то поколение, оно еще все-таки было как-то напитано христианским духом. У них больше было благородства, было так, человечности, веры было, да, и любви было. Сейчас же, вот, в течение 70 лет, когда человек уже, люди, так сказать, без веры потеряли нравственность, пришли, так сказать, какое-то такое водичание, утратили человеческие достоинства, конечно, понятно, что разница будет, да.
Какую труднейшую и дополнительную ношу нес отец Кирилл всю оставшуюся послевоенную жизнь. Прячась и убегая от славы, и не имея возможности отказаться от нее, от того, что было правдой, в таких клещах пробыть столько лет. Только ему под силам было это вынести. Посему он молчал и молчал об этом. Старцы всегда просят не сообщать об их подвигах, пока они живы. А тут особо острый случай. Новый подвиг. Смирение. Вы слушали первую передачу из цикла «Радиопортрет», посвященного архимандриту Кириллу Павлову. Над передачей работали автор и ведущий журналист Александр Плотников, аудиомонтаж Олег Клеймёнов. В передаче прозвучали русские мотивы в исполнении балалаечника народного артиста России Михаила Рожкова. Радиосериал создается при поддержке Московского Свято-Данилова мужского монастыря. До новых встреч! Всего вам самого доброго!
Вы слушали передачу Александра Плотникова из его авторского радиоцикла «Радиопортрет». Редакция радиостанции «Радонеж» сердечно благодарит автора за понесенные труды и талантливое исполнение своего замысла. Однако считаем необходимым подчеркнуть, что при всем уважении к автору программы и его собеседникам, мы справедливости ради должны отметить, что далеко не все духовные чада и близкие люди преснопамятного отца Кирилла разделяют эту точку зрения о его роли в Великой Отечественной войне. В официальных списках героев Советского Союза значится лишь один Иван Дмитриевич Павлов, летчик, полковник. Дерзну утверждать, что эту таинственную страницу своей светской биографии отец Кирилл унес с собой. И был ли он тем самым легендарным Павловым? Теперь, когда он уже предстоит Господу, представляется не столь важным. Непреложно одно. Он был подлинным героем войны и одной из самых страшных ее битв – Сталинградской. Он был подлинным светильником, проводником милости Божией, одним из самых почитаемых уже при жизни старцев нашего времени. И, может быть, со временем и сам Господь прославит его в лике святых. А выше этого ничего нет.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM. Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».
избавление в СИЗО, всем полезную даруй, и все спаси, Богородице Деву. Ты мой си, божественный покров,
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –